Алексей Николаевич Грибов сочетает в своем творчестве огромную глубину и органичность с высоким мастерством формы и обширной палитрой внешних выразительных средств. Это делает его почти неузнаваемым в различных ролях. Одинаково живым и правдивым в образах остро-гротесковых и тонко-психологических, в характерах наших современников и людей далеких эпох. Пушкин, Борис Годунов. В Царской Думе решается вопрос, как остудить народные умы, растревоженные слухами о самозванце. Патриарх предлагает свой план.
Знай, государь, тому прошло 6 лет. В тот самый год, когда тебя Господь благословил на царскую державу, в вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец, и чудную поведал он мне тайну. В молодых летах, сказал он, я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам. Напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной темные очи. Не посылал Господь мне исцеления. Вот, наконец, утратил я надежду и к тьме своей привык. И даже сны мне виданных вещей уж не являли, а снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос, мне говорит: «Встань, дедушка, поди ты в Угличград, в собор Преображения. Там помолись ты над моей могилкой, Бог милостив, и я тебя прощу». «Но кто же ты?» – спросил я детский голос. «Царевич я Дмитрий, царь небесный, приял меня в лик ангелов своих, и я теперь великий чудотворец. Иди, старик». Проснулся я и думал: «Что ж, может быть, и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление. Пойду». И в путь отправился далекой. Вот Углича достиг я, прихожу в святый собор и слушаю обедню. И, разгорясь душой усердной, плачу так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал: «Иван, веди меня на гроб царевича Дмитрия». И мальчик повел меня, и только перед гробом я тихую молитву сотворил. Глаза мои прозрели, я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Вот, государь, что мне поведал старец. Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведено, что многие страдальцы спасения подобно обретали у гробовой царевича доски. Вот мой совет: во Кремль святые мощи перенести, поставить их в соборе в Архангельском. Народ увидит ясно тогда обман безбожного злодея, и мощь бесов исчезнет, яко прах.
А вот совсем иной характер. Богатый подрядчик Хлынов в пьесе Островского «Горячее сердце». К пристани уездного города Калиново подъезжает большая лодка. В ней сам Хлынов, около него усатый барин, песенники, гребцы. Они торжественно сводят Хлынова на пристань. Навстречу им калиновский мещанин Аристарх.
Что вы безобразничаете, только рыбу пугаете? Нигде от вас скрыться нельзя. Эх, с утра глазки-то налил.
Как ты можешь, братец мой? Река никому не заказана.
Ну что, братец ты мой, поди-ка ты сюда. Если ты хочешь быть таким купцом, чтоб все на тебе ахали, перестань шампанским песок поливать. Все равно ничего не вырастет.
Ну, говори, брать, скорее. Я не в таком разе, чтобы твоих наставлений вслушать.
А ты вот сделай одно доброе дело. Вот тогда ты себя покажешь. Тогда тебя заговорят.
Я все могу.
Ты Ваську Шустрого знаешь?
Ну?
Он позанапрасно в Арестанской задержится, а ты его выкупи.
Ну, не суть важная. Ну, говори, братец, скорее. Ты видишь, мне некогда.
Голова его по злобе в солдат отдает, а ты его выкупи, квитанцию купи или охотника найми. Ведь он твои деньги заслужит.
Из такого не стоящего дела, братец ты мой, ты меня тревожишь.
Да ведь человек погибает за понапрасно, а ты не стоящий.
Ну, никакого я в тебе, братец, ума не вижу. Ну, какая мне может быть честь перед другими, ежели я его выкуплю? Стало быть, все твои слова ни к чему. А все дело состоит в том, что Васька за последнее время на бубне стал даже очень хорошо понимать. А через это мне от него утешение. Вот стало быть, я сам в одну минуту я это дело кончаю, потому... Кто мне по нраву, тех трогать не сметь.
Ну, как знаешь. Только не давай ты его в обиду.
Как ты можешь мне приказывать? Дома я с тобой разговаривать могу, а в городе тебе компания. Сейчас на свою дистанцию, назад. Барин, ваш благородный, пойдем к городничему.
Без сертуката. Хороший гость.
Я что тебе сказал знать свое место? Назад, на задний стол к музыкантам. И все твои нравоучения, так они останутся при тебе. Не очень нам интересно.
Да я не пойду. Это нехорошо. Это неучтиво.
Ну, а я так полагаю, что это гордость.
Ну, совсем не гордость, мошер. Чем мне гордиться? А нехорошо. Ну, ты же знаешь, я в тебе эту черту не люблю. Ты уж извини меня.
Да? Какую черту, позвольте спросить?
Свинство твоего.
На крыльцо выходят Градобоев и Курослепов. Хлынов приветствует начальство.
Маша!
Павлиновичу, предводителю нашему купеческому почтению. Барин, гляди, о, все наше начальство. Господин полковник Градобоев, господин Курослепов, его высокостепенство. А для нас вот это... Все одно, что ничего. Мы можем с ними совершенно свободно.
Уж очень ты, господин Хлынов, безобразничаешь.
Господин полковник, действительно, безобразия у нас даже очень достаточно. А вы извольте за каждое мое безобразие штраф положить. Как я какое безобразие? Вы сейчас, Хлынов! Штраф! А я извольте получить
Что ты уж больно куражишься.
А что же мне, господин Куражлеп, не куражится-то? У меня куражу-то полон погреб. Господа начальство, извольте мне ответ дать. По какому такому случаю Васьки Шустрый у вас содержится?
Ну, уж ты, господин Хлынов, куражься, а в чужое дело не лезь. А то я тебя ограничу.
Нет, никак не чужое. Он мне сейчас нужен.
Нам тоже областво в городе не очень приятно.
Если от его властво, я в ответе. Беру его на поруки.
У нас за общество уйдет. Мы найдем место всякому.
А я охотника ставлю. Господин градоначальник, извольте мне сейчас же выпустить Шустрого. А если он благодарность требуется, мы за этим не постоим.
Во! Ну что ты, ну полно, полно, что?
Ни слова. Вот извольте сами назначить, какую, вот эту или эту? Вот эту.
Сидоренко, поди вели выпустить Шустрого.
Господа, прошу покорнейше ко мне на дачу. Щи и кашу кушать. А может, поищем мы стерлядей найдем. Слыхал, там в садках сидеть соскучились, давно в уху просятся, да. Винца тоже отыщем. Завалялась где-то одна бутылочка. Ну нет, не поленьте, лакея, не в подвал сходите. Дюжину другую шампанского приволокуйте, так как вы наше начальство. Будем ваше здоровье пить и с пушечной пальбой. И поставим в саду народ ура кричать. А?
Ну вот, когда ты дело говоришь, и слушать тебя приятно.
Жена будет ждать, пожалуй, надумается.
Жене мы депешу пошлем. Мы ей штафету снарядим.
Появляется освобожденный Васька.
Васька! 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 Ну! Ну, знай порядок! Ну!
Ой, 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 как ты довольно необразован. Ну, ноги. Господин городоначальнику. Так, его высокостепенству. Так, мне. Так, ну, пошел в лодку, бери бубен.
Господа, прошу вас в лодочку, в лодочку, в лодочку. Листарх, Крулю!
Есть!
Маркитан, знай свое дело.
Готовость, готовость.
Господа, прошу покорнейше на дорожку. Да, Листарх!
Ну, чего?
Листарх, наблюдай в разницу мою, где там тебе будут попадаться мели. Подводные камни. Чуть где место опасное, нам докладай. Мы будем на нутро принимать для храбрости, чтобы смелее было ехать. Прошу вас в лодочку, в лодочку, в лодочку. Хор! Начинать! Васька, действуй с бубном!
Грибову, как художнику, всегда был близок и понятен сложный душевный мир чеховских героев. Одна из интереснейших работ Грибова – доктор Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова. Ночь. В городе пожар. Слышны то гром проезжающей пожарной команды, то далекие звуки набата. В доме Прозоровых не ложатся спать.
Как нарочно у доктора запой. Пьян он ужасно, как нарочно. Ну вот, идет сюда. Да, сюда. Эх, и какой право. Я спрячусь, ведь я таки разбойник.
2 года не пил. Теперь взял, напился. Ах.
Черт бы всех побрал. Подрал. Думаю, что я доктор. Умею лечить всякие болезни. А я не знаю решительно ничего. Все позабыл, что знал. Ничего не помню. Решительно ничего. Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на засыпи женщину. Умерла. И я виноват, что она умерла. Да. Кое-что я знал лет 25 тому назад. А теперь ничего не помню. Ничего. В голове пусто и на душе холодно. А может, я и не человек, а только делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова. А может, я и не существую, а только мне кажется, что я хожу, ем, сплю. Ой, если бы не существовать. Черт знает. Третьего дня разговор в клубе. Говорят, Шекспир, Вольтер. А я не читал. Совсем не читал, а на лице своем показал, что будто я читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость, мерзость. Ах, и та женщина вспомнила, что уморил в среду. Все. Все вспомнилось. И стало на душе криво, гадко, мерзко. Пошел и запил.
Не менее значительна работа Грибова в радиопостановках. В них та же глубина и многогранность человеческих характеров. Осенняя скука Некрасова. Страдая от невыносимой скуки и не зная, как убить время, помещик Лосуков начал щупать себе живот и пробовать пульс.
Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Под лекарь! Ой, подай зеркало. Свети. Так. Белый. Совсем белый. Точно сметаной смелым вымазан. Белый.
Белый.
Как снег.
Как снег.
Возьми зеркало. Ой. Что бы я такого вредного съела? Грибы. Точно. В соусе были грибы. Ах, проклятый поваришка, прошу покорно, наклал в соус грибов. Грибоеда! Позови Максима. Ты что такое? У тебя есть язык? Говори же, есть у тебя язык.
Как же, сударь, как же?
Не верю, покажи. Ну, языков. Скажи ему, чтобы он показал язык.
Ну, покажи язык.
Что? Ну, чего ж ты молчишь? Молчалин, скажи ему, чтобы он говорил.
Ну, говори.
Ты что такое? Ты будешь мне сегодня отвечать? Я тебя спрашиваю. Ты что такое? Кузнец, плотник, слесарь?
А? Повар, сударь, повар.
Чей?
вашей милости, сударь.
Ты должен меня слушаться.
Как же, сударь, как же?
Я тебе что приказывал? Ну, говори, все ли ты изготовил, как я тебе приказывал?
Все.
Все? Ты что сегодня готовил?
Суп холодный.
Ну?
Соус. Жаркой, пирожный.
Стой, стой, зачастил. Соус?
Соус.
С чем? Говори.
С красной подливкой, с жаркой. С...
Да нет, ты постой. С чем соус?
С красной подливкой.
А еще с чем? Ни с чем больше, а?
Ни с чем, сударь, ни с чем.
А грибов в соусе не было? Не было грибов. Не было. Ну-ка, принеси его сюда. Хотя бы до 9 дотянуть. Время-то ведь как ползет, еле-еле. Черепахи. Много ли?
Без четверти 7.
Ой. Принес? Это что такое, а? Это не грибы? Ну, конечно, грибы. Еще бы не грибы, а? Прошу покорнейше, отравлять меня вздумал, а? Это не грибы, да? Это не грибы? Что же это такое, как не грибы, да? Это пробка, что ли, да? Не, какая пробка? Так ты не клал соус грибов, да?
Немножко, сударь, так только для духу.
Я тебе что приказывал? Говори, приказывал я тебе класть кушанье грибы.
Нет, сударь.
Зачем же ты их положил? Зачем же ты положил их?
Ну, говори, зачем? Я так, немножко. Я думал только...
Стой! Что ты думал? Что ты думал? Ты будешь мне сегодня отвечать?
Я, сударь, думал, что оно... Вкуснее будет.
Вкуснее? Ты чумичка. Вкуснее будет. Ему и дела нет, что барин нездоров. Он рад мухоморами накормить. Валит грибы, очертя голову, а тут хоть умирай. Знаешь, что ты наделал?
Не могу знать.
Мухоморов? Подведи его сюда. А? А? Видишь?
Вижу.
Белый?
Белый.
Как снег?
Как снег.
Угу. Кто его выбелил, а? Ну что молчишь? В маляры вместо поваров. В маляры никуда больше не годят. Потолки белить, крыши красить, чего-то упадешь с крыши, расшибешься, туда тебе и дорога. Что мне с тобой делать? О, а?
Не знаю, слушай.
Ну, как думаешь?
Не знаю.
Ой. Пошел, садись под окошком и пой петухом. Да положи у меня еще раз грибов, петухов, который час.
Половин восьмого.
Ух! Отравил, совсем отравил разбойник.
Каштанка Чехова. Когда каштанка совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей дворняшки обратилась в сытого выхоленного пса, Ее новый хозяин, цирковой дрессировщик, приступил к репетиции.
Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуш. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артистом? Хочет. Ну-ка, давай-ка учить разные науки. Сначала поучимся стоять и ходить на задних лапах. Ну, попробуем, как у нас это получается. Так. Выходит. Нравится тебе? Нравится. Отлично. А ну-ка еще раз пройди. Как важная барыня. Ну, попробуй. Ну-ка. Хорошо. Положительно хорошо. Ты у меня способная псина. Ну-ка, а теперь попробуй-ка достать вот этот кусочек сахара, видишь? Нет, так не годится. Это я умею. Постой, прыгни и достань. Ну-ка, аллей. Так, хорошо, вышло. Ну-ка, еще раз. Ну-ка, аллей. Молодец. Вот тебе за труды. Можешь кушать этот кусочек сахара. Теперь давай споем. Ты любишь музыку?
Любишь.
Ну? Иметь успех у публики. Положительно.
Горькой бывшие люди. Мрачной осенней ночью в ночлежке под храп уснувших умирал один из ночлежников. К нарам подошел его друг Аристид Кувалда.
Филипп. Скажи мне что-нибудь. Слово утешение другу.
Брось.
Я, брат, люблю тебя. Все люди скоты. Ты был для меня человеком. Хотя ты пьяница, да. Ах, как ты пил водку, Филипп. Именно это тебя и погубило. А почему? Нужно было уметь владеть собой и слушаться меня. Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп. Сдержись, победи себя, а то выпей. Зачем, говоря прямо, сдерживать себя? Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради? А ты уснул, Филипп? Ну, спи. Покойной ночи. Завтра я все тебе разъясню, и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе. А теперь спи. Если
ты не умер.
Сцена из второго действия спектакля художественного театра «Враги». На фабрике Бардиных бунт. Утром был убит директор. И сейчас над его телом, лежащим в доме хозяина, читает монашка. В саду племянница Бардина Надя и его своячница Татьяна разговаривают с назначенными для охраны порядка рабочими Ягодиным и Левшиным.
Все человеческое на земле медью отравлено, барышня милая. Вот отчего скучно душе вашей молодой. Все люди связаны медной копейкой, а вы свободны еще, и нет вам места в людях. На земле каждому человеку копейка звенит. Возлюби меня, яко самого себя, а вас не касается. Птичка не сеет, не жнет.
Левшин и господ учить начал. Чудак.
Что ж он правду говорит? Немножко правды и господам знать надо.
Ефимыч, вам очень тяжело жить, да?
Мне не очень. У меня детей нет. Баба есть, это жена, значит. А дети все померли.
Тетя Таня, почему, когда в доме покойник, все говорят тихо?
Я не знаю.
Это потому, барышня, что виноваты мы перед покойником. Кругом виноваты.
Ну почему, Ефимыч? Ведь не всегда же людей вот так убивают. А при всяком покойнике говорят тихо.
Милая, всех мы убиваем. Которых словами, которых пулями. Всех мы убиваем делами нашими. Вот гоним людей сосвету в землю, это не замечаем, этого не видим. А вот когда бросим человека смерти, вот тогда и поймем немножко свою вину перед ним. И станет жалко умершего. Стыдно перед ним, страшно в душе. Вот и нас так же гонят, и мы в могилу приготовлены.
Да это страшно.
Ничего, это теперь страшно. А завтра все пройдет. И опять начнут люди толкаться. И вот упадет человек, которого толкает. Все замолчат, сконфузятся. Вздохнут и опять за старое. Опять своим путем. А вот вы, барышня, этого не чувствуете. Вам и покойники не страшны. Вы при них можете громко говорить.
Что нужно сделать, чтобы жить иначе? Вы знаете?
Копейку надо уничтожить. Схоронить ее надо. Ее не будет, зачем же враждовать? Зачем теснить друг друга?
Это все?
Ну, для начала хватит.
Хочешь, Надя, пройти с посуду? Пойдем.
Ты, Ефимыч, и на камне сеешь, чудак.
А что?
Напрасно стараешься. Разве они поймут? Рабочая душа поймет, а господская это не по недугу.
Нет, девчоночка хорошая. Мне про нее Митяйка Греков сказывал.
Возвращаются Татьяна и Надя.
Ефимыч, скажите, вы социалист?
Я-то? Нет. Мы с Тимофеем ткачи.
Да.
Ткачи мы.
А знаете социалистов? Слышали о них?
Знать не знаем, а слыхали, да.
Ну, вы Сенцова знаете, конторщика?
Знаем. А мы у всех служащих знаем.
Говорили с ним?
О чем нам говорить? Они наверху, а мы внизу. Придешь в контору, они нам скажут, что им директор велел. Вот и все. Вот и знакомство.
Ефимыч, вы, кажется, нас боитесь. Так вы не бойтесь. Нам интересно...
А чего бояться? Мы ничего дурного не сделали. Вот нас позвали сюда для охраны порядка, мы и пришли. Там народ, который разозлился, говорит, фабрику, говорит, сожгем. Все, говорит, сожгем. Одни угли останутся. А мы против безобразия. Зачем жечь? Жечь ничего не надо. Сами же мы строили. И отцы наши, и деды, и вдруг жечь. Нет.
Не думаете ли вы, что мы вас расспрашиваем с каким-то злым умыслом?
Зачем? Мы зла не желаем.
Мы так думаем, что сработано, то свято. Труды людские ценить надо по справедливости, а не жечь. Ну, а народ темен, огонь любит. Да тебя обозлились. Покойничек-то не тем будь помянут, строгоник был с нами. Что же он пистолетом махал, угрожал? А ты, ну что говорить?
Ну, а дядя? Он лучше?
Захар Иванович?
Да. Он добрый или он тоже обижает вас?
А мы этого не говорим.
А для нас все одинаковые. И строгой, и добрый.
Да. И строгой хозяин, и добрый хозяин. Болезнь людей не разбирает.
Конечно, Захар Иванович человек с сердцем.
Вот, значит, он лучше Скроботова.
Да ведь директора нет уж.
Дядюшка ваш, барышня, мужчина хороший, только нам от его красоты не легче.
Пойдем, Надя. Ты видишь, они не хотят понять нас.
Вот тянут за душу.
Да, интересно, видишь им.
А может, думают, изболтнут чего-нибудь?
О, нет, нет, девчоночка хорошая. Жаль, богатая.
Матвею-то Николаевичу надо сказать. Барышня, мол, расспрашивает.
Скажем, скажем. И Митяйке Грекову скажем.
Как-то там, а? А должны нам уступить.
Да, уступят. А погоди, опять наступят.
На горло нам.
Да, как же.
В пьесе Симонова «Русские люди» в роли военфельдшера Глобы Грибов воплощал глубоко национальные черты обыкновенных русских людей, подвиги которых потрясали мир. Отряд капитана Сафонова готовит взрыв моста в тылу врага. Однако изменившаяся военная обстановка заставляет принять новое решение. Посланная в тыл разведчица Валя попадает в руки гитлеровцев. Сафонов вызывает Глобу.
Вот какое дело, Глоба. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия и передашь. Взрыв моста отставить. Ясно?
Ясно.
Сделаешь это?
И обратно.
Нет. Сделаешь это, и потом пойдешь в немецкую комендатуру.
Так.
Явившись к немецкому коменданту, или кто там есть из начальства, скажи им, что ты бежал отсюда от этих большевиков, и что есть у тебя сведения. Ввиду близкого подхода частей, хотим мы ночью из города вдоль лимана прорваться к своим. Ясно?
Ясно.
И в котором часу скажешь? Ровно в 3 ночи.
Есть, ровно в 3 ночи.
Ну, понятное дело, они тебя в оборот возьмут, но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, стой на своем. Они тебя как заложника держать будут, чтоб, ежели не так выйдет, расстрелять.
А как же выйдет? Так или не так?
Не так, Иваныч. Не так, дорогой ты мой. Выйдет не так. Но другого выхода у меня нет. Вот приказ у меня. Читать тебе его лишнее. Но имей в виду, большая судьба зависит от тебя, многих людей.
Ладно. Когда помирать буду песни петь, можно будет?
Можно.
Ну, а коли можно, так и ладно. Ну-ка, пойди сюда. С ней там увижу. На 1 секундер посажен будем. Что ей передать?
Что передать?
Да.
Ты ей в глаза посмотри. Ежели увидишь, что, может быть, это ей ни к чему, тогда не говори. А ежели увидишь к чему, скажи. Просил, мол, Сафонов передать тебе, что любит он тебя. Ну и все тут.
Хорошо.
Ну что же?
Ну что же, говорят, старая привычка есть. Посидеть на счастье перед дорогой. Давайте сядем. Шура.
Я.
Ну-ка налей. Что смотришь, капитан? Это я не для храбрости пью. Это я для теплоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости песня помогает. Ну вот, все. Соловей, соловей, пташечка, ты на реечке жалобно поет.
Слыхал, писатель, как русские люди на смерть уходят?
Одна из самых значительных ролей Грибова – образ Владимира Ильича Ленина в спектакле «Кремлевские куранты» Погодина. Сцена из четвертого действия. Ленин принимает известного английского писателя.
Ну вот, я заставил вас ждать. Милости прошу.
Благодарю.
Ульянов Ленин.
Очень приятно, очень.
Пожалуйста, прошу вас.
Я попрошу вашего позволения закурить.
Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас.
Благодарю вас.
Я вас слушаю.
Мистер Ленин, я, конечно, не верю рассказам, что вы масон.
А разве в Лондоне еще водятся масоны? Боже мой, какая дичь.
Да, но мне кажется, что вы очень плохо знаете русскую жизнь. К вам очень трудно проникнуть. Здесь так много часовых. Как же вы можете иметь связь с вашим народом?
Связь с народом от часовых не зависит.
Но. Мистер Ленин, я намереваюсь написать обширную книгу против Маркса.
Против кого?
Я сказал против Маркса. Угу. Он мне надоел.
Угу. Ну что ж, валяйте, валяйте.
Простите, что вы валяете?
Значит, действуйте, действуйте, да, работайте.
Да. Я не понимаю, как вы можете разделять мир на бедных и богатых. Это примитивно, это грубо, плоско. Ведь среди богатых есть так же честные люди, как и среди бедных. Вот эти честные люди из богатых и бедных должны объединиться и построить разумный социализм. А я по глазам вижу, что вы не верите в эту идею.
Ни на грош не верю.
А я готов спорить.
Я слишком ценю ваше время, чтобы спорить о таких вещах.
Вы простите, но это фанатизм. Верить только в одну идею большевистского социализма.
Ваше правительство истратило много денег, чтобы пушками доказать несостоятельность наших идей.
Ну, я был первый, кто протестовал. Я писал.
Да, я знаю, да, я знаю. Да? Вы один из тех честных.
Да?
Да? И не помогло?
Ну, увы, не помогло.
А почему же не помогло?
Ну, потому что у них власть.
Нет. У них банки, у них пушки, а у вас честность. А что такое ваша честность против одной самой плохой пушки? Только вы собираетесь построить свой разумный социализм, а не выставить одну самую плохую пушку и бац! По вашим милым друзьям. Что вам делать? Отстреливаться большевизмом. Бежать. А как же социализм?
Но это обычная красная пропаганда.
Это я есть настоящий красный.
Ах, да.
Да, да, да.
Но, мистер Ленин, я удивлен.
Чем?
Вот вы находите в себе юмор, а между прочим, каждому беспристрастному наблюдателю, явившемуся с Запада, очень легко заметить, что вы находитесь на краю гибели.
Да, пожалуйста, расскажите, что вы у нас заметили?
Не, прошу. Я заметил, что в России все люди очень плохо побриты.
Да, побриты они, неважно. А дальше?
Кроме того, они ужасно оборваны. Вы простите, может быть, эта тема вам неприятна?
Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, продолжайте. Мне очень интересно, что вы у нас еще заметили.
Вот все люди ходят с какими-то пакетами.
Ага. Пакет, да.
Да, сверстками.
Сверстками, да.
Я сначала не понимал, но потом мне сказали, что это их пища. Паёк.
Так.
Люди из учреждений несут домой завернутый в газету вареную кашу. У вас никто не гуляет по улице, все куда-то бегут. У Максима Горького один костюм.
Неужели?
Да.
Что это он вам говорил?
Ну, это мне сказали его близкие люди.
Да? Ну что же, всем трудно, и Горькому тоже трудно. Скажите, а сколько у вас костюмов?
Ну, так как у всякого порядочного человека, ну, так 10, 12.
Вот видите, у вас 12, а у Горького один. Вот видите, какая разница. Ну, пожалуйста, продолжайте, продолжайте.
Да. Вот когда я простудился, то в аптеке не было никакого лекарства.
Вот это ужасно. Я знаю, знаю, да. Вот это ужасно. Да.
Я ел хлеб, но такой, который, ну, он непригодный для пищи. Но мне сказали, что где-то в районе Волги русские умирают от голода. Это правда.
Правда.
Да. Но человеческие силы не в состоянии преодолеть эту катастрофу. В России в скором времени не останется никого, кроме деревенский мужик. Железные дороги заржавеют, потому что ваши города перестанут существовать. Я вижу Россию в мгле. Страшной мглею грядущего конца, катастрофы, гибели.
Да, наверное, мы производим жуткое впечатление. Да. Во мгле. Наверное, мгла есть. Да. Нет, я не спорю. Наверное, все это так и кажется.
Я слыхал, что вы предлагаете план электрификации России.
То есть как слыхали?
Да, я слыхал. Я слыхал, как некоторые остроумные люди, они говорят не электрификация, а электрификция.
А, да. Да, это остроумные господа. Да. Ну и что же?
Ах, вы мечтатель, мистер Ленин. Перед вами огромная, плоская, замерзающая страна. Скорее с азиатским, чем с европейским населением. Страна, испускающая смертельный крик. А вы мечтаете об электричестве. Вы странный мечтатель, мистер Ленин.
Да. Я мечтатель, да. А вот приезжайте к нам через 10 лет.
Но будете ли вы через 10 лет?
Будем. Вы что, не верите? Вот приезжайте и увидите, что будем. И вообще, мне кажется, что мы навеки.
Ну, я понимаю, что каждое слово, которое вы произносите, имеет очень-очень серьезное значение. Но если это так, если вы так верите, то у вас, наверное, есть тайна, которую мы не знаем.
Напротив. Но? Мы очень откровенны. И даже слишком откровенны.
Но если это так, почему вы так верите? Почему так мечтаете, мистер Ленин?
Ну, так вы же рассердитесь. Вы скажете, что это обычная красная пропаганда.
Но.
Я верю в рабочий класс, вы нет. Я верю в русский народ, вас он ужасает. Вы верите в честных капиталистов, а я нет. Вы придумали миленький, чистенький рождественский социализм, а я стою за диктатуру пролетариата. Диктатура – слово жестокое, кровавое, мучительное, страшное. Таких слов на ветер не бросают. Но иначе нельзя мечтать об электрификации, социализме и коммунизме. Простите, я говорю простые вещи. У меня нет никаких тайн. Я всегда говорил простые вещи.
Ваша вера может потрясти или свести с ума. Это невозможно понять. Перед вами бездна несчастий, ужасов, а вы над пропастью мечтаете об электричестве. Вы простите, но я отказываюсь понимать.
Мне часто с безумной силой хочется видеть, какой будет советская Россия через 10, 20, 30 лет. Вот приезжайте к нам через 10 лет.
Нет, нет, вы что-то скрываете. Вы знаете, очевидно, что-то, чего мы на Западе не знаем, знаете, но не говорите.
Даю вам честное слово, что мы все и до конца говорим открыто.
Вы утомлены, я заметил, когда вы вошли. Я вам очень и очень благодарен за вашу беседу. Может быть, вы правы, а я не прав, но будущее покажет.
Да. Ну, приезжайте к нам через 10 лет. Будущее покажет.
Thanks.
До свидания.